Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с певицей и композитором Лилией Евсеевой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Посмотрите полевые лилии, или по-славянски крин сельный. Как они растут, не трудятся, не придут, говорит Христос в Евангелии, обращая наше внимание на то, что любое человеческое творчество, любое творение рук человеческих не может превзойти само творение Божие. В качестве примера Господь выбирает царя Соломона. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Пример Соломона здесь совсем не случайен. Для древнего мира, для современников Христа, царство Соломона было наивысшим расцветом ветхозаветной государственности и культуры вообще. В плане исторического прошлого современникам Христа было чем гордиться. Как и вообще, израильтянам была свойственна нешуточная национальная гордость. «Приступили ко Христу ученики», читаем мы в Евангелии, «чтобы показать ему здание храма». И вдруг слышат в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Конечно же, поначалу это высшее их понимание. Как же так? Такой храм в честь самого единого Бога, столь великолепный, так старательно украшаемый, и вдруг учитель говорит, что он не просто недолговечен, но камня на камне не останется, что подразумевает полное уничтожение, глобальное разрушение того, что, казалось бы, во имя Божие созидалось. Или опять же, былое, но столь великолепное и могущественное царство Соломона, при котором и был воздвигнут первый храм, оказывается, по сути, ничуть не выше обыкновенной полевой травы, которая сегодня цветет, а на завтра бывает вметаема в печь и без следа сгорает. В чем же дело? Почему такое неожиданное для человеческого ума сравнение? Но такова в Богом созданном мире истинная иерархия ценностей. Это совершенно определенная нравственная аксиома, о которой человек своему несчастью часто забывает. Творение рук человеческих действительно не может быть выше самого творения Божьего, ведь не человек первенствует по отношению к Богу, но, напротив, Бог первенствует по отношению к человеку и всему миру. То, что Бог есть Творец и сотворил мир из ничего, есть непререкаемый христианский догмат, истина, которая не может быть подвергнута иному толкованию. Почему же так важно это утверждение, что мир творится Богом из ничего, а не из какой-либо уже существующей материи? Это так, потому что Бог является абсолютно свободным Творцом, ничем не связанным, не связанным и самой необходимостью творить, но все же творящим мир и человека в нем, единственно по своей доброй божественной воле. Однако человек, сотворенный Богом, наделяется свободной волей и способностью к творческой реализации, к сотворчеству с Богом, почему и сказано в книге Бытия, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Как говорят святые отцы, сотворив человека, Бог идет на определенный божественный риск, поскольку в мире появляется существо, обладающее свободной волей и наделенное творческими способностями, способностью к развитию. Но одновременно человек еще не настолько утвержден в добре, чтобы вполне самостоятельно и ответственно, без Бога, свои творческие способности реализовывать. Собственно, история грехопадения, однажды в наших прародителях Адаме и Еве, совершившаяся, есть до некоторой степени история недолжным образом реализованной творческой свободы, которой человек злоупотребляет и по нежеланию исправления обретает автономию от Бога, автономию своего существования здесь, на земле. Только автономия эта для человека оказывается бедственной, поскольку вследствие грехопадения человеческая природа становится смертной, тленной и склонной к греху, а сами Богом данные творческие способности также искажены и ограничены. Одно только добывание хлеба насущного, каждодневного пропитания, отнимает у большинства людей большую часть времени и сил. Но даже если человек мнит себя творцом, если он художник, писатель или кинорежиссер, разве даже с помощью лучших образцов человеческого искусства может человек сравниться с самим творцом или хотя бы вполне победить в себе грех и смерть? Уже и потому человек не может сравниться с Творцом, что не в состоянии творить из ничего, но творит, используя уже имеющееся ранее сотворенное Богом вещество мира сего, или же успешно разрушает его, как, к примеру, в случае с расщеплением атома и созданием атомного оружия. Может быть, единственная область истинного искусства, истинной культуры, где творение рук человеческих смыкается с нетварной славой Божией, есть церковное искусство, богослужение, храмовое зодчество, иконопись, где видимый нам образ восходит к первообразу. Но и здесь стоит заметить, искусство не самоценно, является вовсе не артефактом и не культурной реликвией, как остатком утраченного целого, скорее именно явлением целостного духовного потока жизни, если в храме или на икону молятся, а не числят их памятником архитектуры или христианского искусства в современном этнографическом заповеднике, музее или частной коллекции. В то же время, конечно же, христианство никогда не противопоставляло себя культуре или искусству как таковым. Напротив, вся европейская культура была питаема именно библейскими сюжетами или евангельскими мотивами. И вряд ли есть нужда оспаривать то, что высшие образцы поэтического вдохновения восходили и восходят к действительно духовным прозрениям. Но и само искусство, если не желает уподобиться тщетному труду по возведению Вавилонской башни, гордостной попытке одними человеческими силами взойти на небо, должно не забывать простой евангельский императив. «Смотри, крин сельный, взгляни на цветы полевые, выше этого, более этого, человек не может сотворить красоты, потому что самого Творца не превзойти человеку своими немощными силами. А если мы желаем обрести истинный творческий опыт, то этим опытом является не обязательно опыт великих культурных свершений, но прежде всего опыт пересоздания собственной личности во Христе, опыт жизни по вере, опыт обретения жизни вечной, святоотеческий опыт, опыт христианской аскетики, что, впрочем, является уже другой и неисчерпаемой темой.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Прикройте молитвой меня. Снова я на войне, и вокруг настоящая битва. Ей не виден конец, но гораздо сильнее, чем броня, от беды бережет и спасает здесь ваша молитва. На переднем краю, слишком близко к врагу, дышит смерть своим холодом в спину. Флаг любви, как оругвья, руками держу, знаю, этот рубеж не покину. Мой духовный отец, вы прикройте молитвой меня. Нет страшнее беды, когда брат убивать идет брата. Волки в шкурах овец ворвались, стоим в наши края. Знаю только одно, по грехам это нашим расплата. На переднем краю, слишком близко к врагу, дышит смерть своим холодом в спину. Флаг любви, как оругвья, руками держу, знаю, этот рубеж не покину. Слез возрождается вера святая, да прозреет слепец, всех и вся в своих бедах кляня, да воскреснет любовь в чистом сердце от Бога живая. На переднем краю, слишком близко к врагу, дышит смерть своим холодом в спину. Флаг любви, как оругвья, руками держу, знаю, этот рубеж не покину. На переднем краю, слишком близко к врагу, дышит смерть своим холодом в спину. Флаг любви, как оругвья, руками держу, знаю, этот рубеж не покину. Знаю, этот рубеж не покину.
Добрый день, мои дорогие! Сегодня в нашей студии, уже не в первый, а во второй раз, Лилия Евсеева, замечательный автор-исполнитель, музыкант, композитор из города на Неве, из Санкт-Петербурга. И сегодня у нас радиопрезентация ее авторского альбома «На переднем краю». и прозвучала песня, которая дала название этому диску. Добрый день, Лилия.
Благословенного дня всем.
Скажите, вот еще в 2018 году был записан этот альбом. На переднем краю вы автор и музыки, и слов. Как родилась эта песня и как вообще родилась идея этого диска нового, новой работы? Потому что альбом авторский — это не просто собрание там каких-то песен, которые вот написалось за определенный период, вот надо их издать, вот мы их все собрали, выпустили диск или там программу сделали. Нет, все гораздо сложнее. Здесь все должно одно другому соответствовать, и расположение должно соответствовать и быть логичным, и смысловая часть самое главное, и даже музыкальный аккомпанемент, сопровождение, все должно быть. Это дело довольно тонкое. Вот как у вас все это происходит? У вас довольно много авторских программ сделано и выпущено было дисков. Ну как все-таки вот с этим происходило?
Ну, жизнь вообще идет этапами, и на каждом этапе какие-то вопросы встают, и ты мучительно ищешь ответ. Ну, к примеру, скажем, предыдущий альбом назывался «Ради любви». Я много размышляла о том, что есть любовь, какая она бывает, и на эту тему писались песни. А этот альбом, даже сама песня вот на переднем краю, она была написана перед очередной поездкой на Донбасс. Но эта песня не вообще о каких-то военных действиях, а она как бы грань духовной борьбы человека со своими страстями и тем, что происходит в нашей реальной жизни. Больше, конечно, этот альбом имеет духовный смысл. То есть не просто там какие-то песни, написанные о войне, а именно о духовной войне.
У вас как раз этот альбом о духовной брани, о том, да. Вот человек приходит, да, там, да. Неофит там, или даже не неофит, неважно, ну, христианин, чтобы жить, оставаться христианином в светском вот этом окружении кислотном, это очень-очень сложно, это надо... Вот многие поэтому, и мои там друзья, знакомые, ну, один там 50 раз ездил на Афон, потому что на Афоне другая шумная атмосфера. Кто-то ездит там в какие-то монастыри в качестве трудников, там работает, помогает и финансово, и своими, так сказать, физическими усилиями. Это не просто так происходит, потому что люди говорят, а там другая атмосфера, там рядом со мной христиане, а здесь даже на работе может вот человек с крестиком прийти, даже сейчас, даже сегодня, когда вроде у нас все изменилось, нет, и вызвать... смех, там, осуждение и неприязнь.
Да, совершенно верно. И вот основная вот эта тема есть духовная брань человека со своими страстями и желанием остаться, ну, в вакууме не получится, наверное, но с другой стороны, быть на том переднем краю, когда ты вольно-невольно попадаешь под стрелы и лукавого, и людей, которые тебе посылаются, и в том числе и для укрепления веры через испытания мы проходим.
И для проверки, насколько она прочна.
Да, а в связи с этим тут уже вот в этом альбоме есть 3 песни, даже 4 песни о святых, которые нам помогают, к которым мы обращаемся за помощью, безусловно.
Да, мы обязательно поставим. Ну, давайте начнем. Мы 2-ю песню поставим. Она называется «Молитва Богородицы». Написал слова поэт, священник, протоиерей Анатолий Трохин. Итак, «Молитва Богородицы».
Великую, скверную и блудную,
огради от лютого вечного огня. Курская, Табынская или Ченстаховская, ты со мной с рождения до последних дней. Исчезают хульные помыслы бесовские, сердце озаряется радостью твоей. Исчезают хульные помыслы бесовские, сердце озаряется радостью твоей. Мы твои, владычица, чада недостойные, из былых защитников нет уж никого. Все границы дедовы, абы доша воины, древние гонители сына твоего. Все границы дедовы, абы доша воины, древние гонители сына твоего.
Лилия, но по молитве многое происходит, молитва помогает. Что для вас Богородица, что для вас молитва? Почему появилась эта песня? Здесь довольно много песен на этом альбоме, на стихи других авторов замечательных. Ну, по себе знаю, в последнее время больше тоже стал писать на стихи других поэтов. Не потому, что своих стихотворений мало, а читаешь, и тоже в чатах разных присылают какие-то стихотворения, и смотришь, думаешь, господи, как классно написал, у меня хуже получится, лучше я вот возьму это произведение.
Совершенно верно. Так и было со мной. То есть попадались сильные тексты, у которых, как уже вы сказали, в хорошей поэзии заложена музыка, мелодика этого слова. И мою мысль подтвердил протоиерей Анатолий Трохин. Он сказал так, что самое трудное писать о Пресвятой Богородице. Вот я с ним совершенно согласна. У меня есть несколько песен о Божьей Матери, молитвы к ней, но ни одной нет на свои стихи. То есть о Матери Божьей почему, наверное, так трудно писать? Ну, вот как я уже понимаю, должна быть очень такая духовная чистота. То есть, возможно, продолжительный какой-то пост, молитвы к ней. Ну, вот просто так о Матери Божией никогда не напишешь. То есть, нужна очень какая-то особая подготовка к таким песням. А тут уже вот слова появились, и такие очень сильные слова. И я решила вот на основе этого текста батюшке написать молитву.
Замечательно, замечательно получилось. Знаю, что у вас есть, и в том числе на этом диске, песни, посвященные святым самым разным. Вот, в частности, есть песня, обращенная к великому молитвеннику, земли русской, к Серафиму Саровскому, на слова Александра Круглова. Замечательный поэт был, уже покинувший нас. Ну, про Серафима Саровского много кто писал, и многие люди ездят и в Дивеево, и находят помощь и утешение. У меня тоже вот два любимых святых, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Почему вы обратились к этой теме, и сложно ли было написать песню?
Вы знаете, мне один игумен одного монастыря, в Старой Ладоге есть такой монастырь святителя Николая Чудотворца, по преданию Александр Невский еще основал этот монастырь. И когда я туда приехала, игумен меня уже знал, и он мне подарил двухтомник, удивительный двухтомник «Молитвенная поэзия за тысячелетие». Он очень большой, по 1000 страниц каждый.
«Молитвы русских поэтов», да?
«Молитвенная поэзия». Так и написано, молитвенная поэзия за тысячелетие. Это вышло у такой вот очень серьезный двухтомник, это наша православная церковь издавала эту книгу. И когда я увидела это стихотворение, ну вот сразу я на него обратила внимание. А интересно, что поэт Александр Круглов, он был очень популярен до революции. Ведь стихотворение...
У меня в 15-м году еще.
Да, «Серафим Саровский». Было написано в 1903 году, в год прославления святого.
Но как... Когда царская семья поехала
да,
туда.
Да. Но как актуально звучат эти слова сегодня. Вот это меня вот удивило. И была написана эта песня.
Печальник святой на Руси, новый предстатель за русское царство, родину нашу от зла и коварства убереги и спаси. Новый светильник родимой земли, славу стяжавший в Господнем чертоге, нашим смиренным моленьям немли, мы заблудились с дороги. Правде стремяся мы мнили найти правду в разрыве с небесным законом, тьму омраченных умов освети неугасаемым светом. Новый источник великой земли, жаждая к влаге твоей, как святыни, мы припадаем и пьем утоли нас истомленных в пустыне. Одержимым недугом сомнения, силой моли чудотворных твоих, даруй святое целение.
Замечательно. Еще одна песня, обращенная к двум апостолам Церкви Христовой, к Петру и Павлу, она уже авторская, чисто здесь текст Лилии Евсеевой, музыка тоже ее исполнение. Давайте мы ее поставим, потом поговорим немножко. Итак, Петр и Павел.
Галилейский рыбак, ты до встречи с Христом веру в Бога и страх хранил в сердце своем. Ежедневным трудом хлеб в поту добывал, но оставил свой дом, голос Божий позвал. Был был из знатной семьи, образованный Саул, скольких пролил крови, христиан всюду гнал. Но настала пора, избран Богом он был, просветилась душа, он Христу послужил. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Силой духовной, данной сверх меры, многих людей привели ко Христу. Путь имена, Петр камень, скала, Савла Павлом назвал, чтоб себя он смирял, исповедал Христа первым Петр на земле, сыном Бога Отца, воплощенным в Христе, и на камени том. И церковь Христа — это жертва, любовь нам на все времена. Твердость веры Петра, Павла, разум Христов, Царство Божье врата открывают всем вновь. Петр и Павел — два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Силой духовной, данной сверх меры, многих людей привели ко Христу. Его кровь, там источник забил. До конца своих дней Петр плакал, когда на исходе ночей слышал крик петуха. Получили венцы, один меч, другой крест, и на небо взошли, чтоб сиять нам с небес. Каждый храм свой души, где живет Дух Святой, ты наполнить спеши этой вечной водой. Ты наполнить спеши этой вечной водой. Петр и
Лилия, как родилась эта песня, и что для вас эти два апостола, камень церкви, да, вот одного называют, ну, собственно говоря, они свою жизнь отдали, не просто там свои труды во славу, но подтверждение своей веры, своей любви ко Христу пожертвовали всем, что у них было, как и многие другие выдающиеся святые, мировые и русские.
Ну, к тому времени уже я сама окунулась в это миссионерское служение и много стала ездить, и на своей, что называется, шкуре прочувствовала все радости и тяготы этого служения. И, конечно, я часто обращалась к ним в молитвах за помощью.
Икона, наверное, была, иконка, да?
Ну, у меня как-то и мама родилась в день Петра и Павла. То есть уже тоже как-то вот...
И храмы есть им посвященные, да, и иконы, да, и иконостасные.
Да, у нас в Петербурге, да, куда я ходила, у нас храм святого апостола Петра, это в Невском районе, там на Искоровском проспекте. И даже частичка мощей святого апостола Петра там находится. Я тоже много ему молилась. Желание было написать давно. Ну, тоже вот то, что я еще и в предыдущей передаче говорила, нужно было провести такую большую, серьезную исследовательскую работу, изучая их житие, труды, акафист, молитвы и так далее. И вот с Божьей помощью рождался текст. Но хочу рассказать немножко о том камне преткновения, который я испытала в рождении этой песни. Самая главная мысль какая была? Когда Христос спросил своих учеников, за кого меня люди почитают, апостол Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А как это сказать словами, вот чтобы было понятно? И вот тут вот 2,5 месяца, это середина песни, это кульминация, что не пишу, все не то. То ересь какая-то чувствует, советуюсь с тем, кто хорошо знает основы катехизации и так далее, с батюшками, владыками и так далее. Ну вот не идет, не идет и все. Потом я стала молиться, я стала говорить: «Господи, миленький, да вложи ты в мои уста, ну как я должна сказать вот это, ну вот этими словами стихотворение?» И в итоге в какой-то момент происходит озарение. Это просто вот «Исповедал Христа первым Петр на земле, сыном Бога Отца, воплощенном Христе».
Да, получилось действительно очень поэтично и вполне и нормально. Просто. Но зачастую на какой-то действительно строчке или стихотворении бывает написано, а один там куплет, одна строфа вот не дается, и надо отложить, надо отпустить как бы ситуацию. Потом проходит несколько месяцев, раз, и все уже выстраивается чудесным образом. Высшие силы нам помогают, и не только в писании стихов, надо сказать. Следующая песня, которую хотелось бы, чтобы вы, дорогие мои, услышали, «Матушка Матрона», на слова русского православного поэта, поэта-священника, протоиерея Андрея Логвинова. «Матушка Матрона». Давайте мы ее поставим, послушаем и дальше поговорим и про Матрону, и как родилась эта песня.
Какая и не снилась в наш насквозь больной безбожный век, воплотившая со Божья милость, ты лечила нравственных коллег. Ты, слепая для властей старуха, шла этап кривых путей земных. Зрячий посох неземного духа даже мертвых превращал в живых. Как Матронушка теперь Россия обезножила, лежит слепа, опоил ее чужой мессия, но к святым ли зарастет тропа? Помоги нам, матушка Матрона, от грехов своих не помереть. Пред тобой положим 3 поклона, помоги душой скорей прозреть. Защити нас, Старица святая, от напастей злых, болезней бед, в разуме, где истина простая, дай душе спасительный совет. Как сиделка старица Матрона у России матушки, Бог весть, воссияет вновь Руси икона, коль взыскает. взыскание погибших есть. Воссияет вновь Руси икона, коль взыскание погибших есть.
Лилия, ну вот, кто бывает в Москве или кто живет в Москве, верующие православные люди, я имею в виду прежде всего, они, конечно, ездят к Матроне, как правило, обращаются, когда какие-то проблемы. Одиноких женщин стоят там десятки, сотни, которые хотят как-то решить проблемы, связанные с личной жизнью. Женщины, у которых нет детей, хочется ребенка завести. И просто у которых кто-то болеет, или они сами, или кто-то из близких. И особая совершенно атмосфера, очередь зачастую очень длинная, долгая, надо долго там стоять, час, два, а то и три часа. Ну, когда приходишь к Матроне, совершенно особая атмосфера, она необычная, как будто вот окошко в иной мир, в инобытие тебе открывается. Вы наверняка там тоже бывали. Отец Андрей, конечно, здорово это все описал, но у вас, видимо, есть элементы личного опыта. Хотя вы вроде в основном находитесь либо в гастрольных поездках, либо в Питере, но к Матроне ведь приходили, не так ли?
Нет.
Ну, к Матроне, вот я так понимаю,
ни разу еще меня туда вот как-то
Господь приведет.
Я очень надеюсь на это, но у меня первая встреча с ней, как ни странно, была в Петербурге. Причем такая много лет назад, и я помню, мы стояли на таком морозе, когда привозили мощи туда ее. Мы стояли больше 5 часов, чтобы попасть, приложиться к мощам. Но меня еще больше потрясла икона, которая там стояла. Она была огромная, и от нее такая шла сила. Это вот необъяснимое.
Которая только в старых каких-то монастырях, где мало, кстати, паломников. Вот. Вот это вот ощущаешь сразу. Почему-то вот в таких вот местах это вот происходит. Вот.
Она такое ощущение, что она тебя поглощала полностью и не отпускала. Один из архиереев мне сказал, оказывается, есть такие иконы, которые человека не отпускают. У меня это уже второй раз в жизни было. Это в монастыре Толском. Это Толская икона Пресвятой Богородицы, которая 700 лет, даже больше уже.
Намоленная икона,
да,
как говорят.
Да, конечно, которая сама вообще явилась.
Когда там кольца люди оставляют, какие-то там драгоценности, просто знак признательности, все, икона стоит увешана. На фоне вот я это видел в афонских храмах и монастырях, да и не только там это.
Конечно. И, конечно, вот эта икона, она меня тогда очень потрясла, я почувствовала вот какую-то мощь. И я тогда стала молиться ей много, и акафисты читать, и все-все-все. И потом, вот когда я открыла вот уже эту книгу, о которой говорила «Молитвенная поэзия за тысячелетие», именно там я нашла это стихотворение. И оно меня просто потрясло своим содержанием, мелодичностью. Так родилась песня.
По сути, это молитвенница земли русской, я так считаю, Матрона. И не зря люди тянутся и приходят, и получают помощь. Я знаю просто несколько таких реальных случаев, когда разрешались какие-то проблемы, совершенно неразрешимые, с болезнями удавалось справиться, совершенно неизлечимыми и так далее. Поэтому надо вот приходить в такие места, надо, вот я призываю к этому обязательно. И когда привозят мощи, там какие-то артефакты Христовой Церкви, то желательно. В Москве это довольно часто происходит. Вот привозится что-то, и мощи какого-то святого, который находится в другой стране, где-то далеко. Ну, надо приходить. Он к нам пришел, и мы должны к этому святому тоже приходить. Давайте еще одну песню поставим. Песня под названием «Тоска». Песня на стихи Николая Колычева. Мурманский, по-моему, поэт, да, был?
Да,
замечательный,
да, да,
поэт. Но песня очень глубокая, хотя и печальная. Итак, «Тоска».
И солнышко сияет свысока, и в небесах ни облачка, ни тени. Так что же ты растешь во мне, тоска, родное всероссийское растение, родное всероссийское растение. Thank you. сердце рвешь. О, как ветвями разрываешь душу! Откуда ты, осиновая дрожь, готовая просыпаться наружу? Откуда ты, осиновая дрожь, готовая просыпаться наружу? Ты красна и горяча, осенняя, ты так неумолима. Мне хочется от горечи кричать, как птицы в октябре на юг понимай, как птицы в октябре на юг понимай. Но пусть крылатый крик растает в песнь, пусть корни слов иные души пустит моя национальная болезнь. Растение необъяснимой грусти, моя национальная необъяснимой грусти.
Как она родилась, эта песня, Лилия? Вспоминается пушкинская. Короче, русская хандра им овладела понемногу из Евгения Онегина. И тоска, хандра – это все явление одного ряда. Ну, Пушкин употребил определение «русская тоска». У нас погода еще такая неустойчивая. Сейчас вот зима, холод, промозгло, сыро, скользко. Погода влияет еще на состояние души. Потом нестабильность существования нашего, социальные проблемы, война – все это накладывается. В общем, люди уходят в состояние, прямо скажем, постоянной тоски. Некоторых это приводит и к депрессиям, и к алкоголизму, и к каким-то девиациям, отклонениям. Поэт хорошо это почувствовал, не так ли? К чему обратились к этой теме вы? Тоска тоже одолела?
Нет, я имела счастье знать Николая Владимировича Колычева лично, немножко, но знать. Я застала это время, когда он еще был жив. И хочу сказать всем радиослушателям, что это великий поэт России. Найти его стихи можно сегодня в интернете, набрать в поисковой системе «Поэт Николай Колычев». И вы откроете такое сильное, мощное современное слово. Его до смерти называли «Северный Рубцов» или «Северный Есенин», а после смерти стали называть «Северный Колычев». В октябре месяце я вернулась вот только что из Мурманска. И Мурманском да Лакша я побывала в тех местах, в которых он писал, где он жил. Это природа русского севера.
Рубцов, кстати, тоже с севером связан,
да,
с Вологдой.
Да, да, да. Вот она настолько потрясает.
Росков Александр тоже оттуда, великий тоже поэт, который трагически погиб, к сожалению.
И Николай Колычев, он настолько болел душой за Россию, как истинный поэт, что он иногда не мог вместить в себе эту боль, она разрывала его. И слава богу, что некий выход этой тоски и боли за Россию, вот в какие-то произведения он у него выходил. И книги уже там я приобрела, что-то мне подарили, что-то я покупала там только, потому что так вот купить вы не купите, его не издают пока. Вот это удивительно, почему так происходит, но на это кто-то должен найтись такой человек, средства и так далее. И вот в таких сборниках, которые мне попадались, я нашла в том числе это стихотворение. Меня потрясла формулировка вот эта, как диагноза для души русского человека, что тоска – это родное всероссийское растение. такой образ вообще совершенно.
Ну, хорошая поэзия тоже такая, да, глубокая, она тоже из слез, из тоски некой духовной рождается. Нет тоски, только веселуха, если, ну, и появится, соответственно, что-то такое веселое, такое разухабистое. А вот из вот этих вот чувств, из этих переживаний, из слез души и рождаются великие произведения, как вот у Николая Колычева. Давайте уже в завершении нашего разговора. Есть еще одна песня на этом альбоме, на переднем краю. Песня «Отче наш». Тоже слова написал Николай Колычев. И, по сути дела, это парафраз, как литературоведы говорят, переложение молитвы. Давайте поставим и несколько слов тоже скажем. Итак, «Отче наш» в исполнении Лилии Евсеевой. Лилия, как вот эта появилась песня?
Ну, так же вот я нашла даже в журнале, православном журнале, который Мурманская епархия издавала на тот момент, когда я приезжала к ним. И там была интересная статья, которую сам написал Николай, автобиографическая. И было это стихотворение. И мне очень понравились слова, очень. Но вот мелодия этой песни мучительно далась. Я несколько раз к ней подступала, она мне не давалась. А потом какой-то определенный момент, как озарение.
Да, озарение, нисхождение свыше, потому что то, что Господу Богу угодно, то и прорастает. Это и не только поэтических произведений там или музыкальных касается, вообще всего, все, что мы делаем. Бывает вроде что-то такое богоугодное, а не идет дело и загибается. А бывает из-за какого-то там, ну, на трех копейках, что называется, и на коленке что-то делаем, и вдруг становится вот этот камень, отброшенный в сторону, там, бурьян, вдруг неожиданно он становится в углу фундамента, основанием для нового строительства, для того, что создается, то, что казалось малоценным, неважным. Вот господам, которые держат вот эфиры, которые торгуют эфирным временем, вот этим топ-менеджеры музыкальных продакшенов, там, аффилированные структуры, им же это все вот камень отброшенный. То, о чем мы говорили сегодня, вот те песни, которые мы ставили и ставим там, у нас-то это не камень отброшенный, а это важное и нужное. Ну, им это не нужно. Для них это все то, на чем большие деньги не сделаешь. Большие деньги сделаешь на каких-то вот представителях шоу-бизнеса, у которых там спонсоры есть, состоятельные там люди, которые могут за эти эфиры платить. Вот они там эфирным временем с удовольствием и торгуют, несмотря на то, что надо бы прекратить эту всю торговлю, когда война идет. Но со временем, я думаю, все будет, все наладится, все прорастет, и камень отброшенный станет во главу угла. И на переднем краю нашей жизни, и духовной жизни, и чисто физической, как раз будет нас поддерживать, будет нам помогать, будет светом в окне. Ну, как и сейчас, для многих это уже свет в окошке творчества вот таких поэтов, таких музыкантов, как наши сегодняшние гости Лилия Евсеева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.